Дмитро Савчук, Голос Америки.
Крымский вечер с радио Крым Реалии.
Почему в нескольких городах соседней России прошли масштабные протесты против пенсионной реформы, а в Крыму протесты были не столь многочисленными? О чем свидетельствуют результаты прошедших в России аннексированном Севастополе выборов? Сколько денег добавят Крыму по федеральной целевой программе? Почему российский рубль продолжает падение?
С вами Рустем Халилов и я, Катя Некречи. Это радио Крым Реалии на полуострове. Слушайте нас на 105.9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Задавайте свои вопросы, комментируйте, мы следим за этим. У вас есть шанс попасть к нам в эфир также по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Новости. У голодающего Балуха ухудшается состояние здоровья. Голодающий в Крыму украинский активист Владимир Балух принимает обезболивающие препараты из-за сильных головных болей, болей в спине и печени, сообщила крымской правозащитной группе адвокат Ольга Динзе. Она посетила своего подзащитного в СИЗО Симферополя после судебного заседания. По словам Динзе, Балух выглядит очень плохо. Далее цитата: «У моего подзащитного болезненный вид, он себя очень плохо чувствует. Владимира мучают сильные головные боли, головокружение, боли в спине и печени. Он принимает обезболивающие препараты. Ситуация с голодовкой остается без изменений», рассказала адвокат. В понедельник, 10 сентября, Российский Верховный суд Крыма отказал в апелляции защите Балуха, которая протестовывала отказ его условно-досрочном освобождении.
Ну и важно, что ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года, напомним об этом нашим радиослушателям. Сотрудники ФСБ утверждали тогда, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Суд в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии поселения, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей. Это примерно 4 600 тысяч гривен. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию и за флага Украины, который находился во дворе его дома.
Новость дня.
Правительство России продлило федеральную целевую программу развития Крыма до 2022 года и увеличило ее финансирование на 40 миллиардов рублей. Постановление правительства об изменениях в программу опубликовано сегодня на официальном интернет-портале правовой информации. Объем финансирования увеличен почти до 87,8 миллиардов рублей без учета средств федерального бюджета. В размере более 3 миллиардов рублей они предусмотрены Министерству просвещения России из резервного фонда. Львиная доля этих средств, 827 миллиардов рублей, должно поступить из российского бюджета, 19,5 миллиардов рублей из местных бюджетов и Севастополя.
Ранее о продлении сроков ФЦП развития Крыма и увеличение ее финансирования на пленарном заседании Ялтинского международного экономического форума заявлял вице-премьер Дмитрий Козак. Летом соответствующие планы правительства подтвердил и премьер-министр России Дмитрий Медведев. Вот федеральная целевая программа социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года была принята в 2014 году, напомним. Первоначальный объем финансирования был установлен в размере, это примерно было 680 миллиардов рублей, а в последние годы параметры этого финансирования пересматривались несколько раз. В начале года финансирование ФЦП было увеличено до такой суммы, это 837 миллиардов рублей. Вот какая разница.
Крым в центре внимания.
Технологические процедуры по остановке работы завода «Крымский Титан» завершены. Об этом сообщил заместитель директора предприятия Андрей Даганов в эфире телеканала «Крым-24». Напомним, что в ночь с 23 на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. Из Армянска вывезли детей школьного и дошкольного возраста в крымские санатории из-за загрязнения воздуха в городе. По словам, печи останавливали в течение всей прошлой недели, как заявил замдиректора предприятия Андрей Доганов. И 9 сентября остановили последнюю печь на «Титане-2».
По мере остановки печей вся вода уже направлялась в кислотонакопитель. И на сегодняшний день вся вода, которая возможно подаваться с нашего предприятия, с наших скважин, подается в кислотонакопитель. Согласно рекомендации специалистов, возится туда известковое молочко и разбавляется фосфогипсом, который не дает возможности дальнейших испарений.
А вот подконтрольный Кремлю арбитражный суд в Крыму постановил, что завод «Крымский титан» должен доплатить в российский бюджет более 700 миллионов рублей за негативное воздействие на окружающую среду. Об этом сообщила пресс-служба Крымского Росприроднадзора. Завод «Крымский титан» просил признать незаконным требования Крымского Росприроднадзора, но вот у него не получилось этого.
Еще одна тема. 59 крымчан пересекли временно закрытые контрольно-пропускные пункты Каланчак и Чаплынка, близ Армянска, чтобы получить медицинскую помощь на материковой Украине. Об этом 10 сентября сообщил помощник начальника Херсонского погранотряда Госпогранслужбы Украины Иван Шевцов. Давайте послушаем.
З метою збереження життя та здоров'я військовослужбовців, а також громадян, які притинають адмінмежу з тимчасово окупованим Кримом, вчора було прийнято рішення про тимчасову призупинку роботи КПВВ «Каланчак» та «Чаплинка». Це пов'язано із небезпечною екологічною ситуацією, яка сталася через викиди хімічних отруйних речовин з заводу «Титан», який розташований неподалік від адмінмежі на тимчасово окупованій території. На КПВ «Каланчак» тимчасово припинений пропуск, проте ми здійснюємо пропуск громадян за окремим рішенням в екстремальних ситуаціях.
Между тем, 37 сотрудников украинской пограничной службы обратились за медицинской помощью.
Пострадали не только они. Вот крымские фермеры жалуются, что их урожай пострадал из-за выбросов в Армянске. Об этом сообщил журналистам ТАСС российский глава Крыма Сергей Аксенов. Есть обращение от фермерских хозяйств, от граждан, что урожай потеряли, сказал Аксенов. Он утверждает, что будет создана комиссия для оценки ущерба. И он добавил: посмотрим, как будет развиваться ситуация в ближайшую неделю. Про ущерб пока рано говорить.
Прямой эфир.
Российский рубль упал до минимума за 2.5 года. Он продолжает слабеть по отношению к доллару США. 10 сентября рубль упал до 70 рублей за единицу американской валюты, сообщает Радио Свобода. Это произошло впервые с марта 2016 года. В течение 2018 года рубль потерял около 19%. А курс евро на московской бирже на торгах сегодня впервые с марта 2016 года поднялся выше отметки 81 рубль.
Причина обесценивания российской валюты специалисты называют действующие и потенциальные санкции США, общую обеспокоенность состоянием российской экономики, а также отток капиталов с развивающихся рынков на фоне роста привлекательности американских активов. По данным агентства Reuters, падение рубля, скорее всего, будет ограничено российскими компаниями-экспортерами, которые будут продавать иностранную валюту для выполнения внутренних обязательств, в частности, уплаты налогов во второй половине месяца.
Украина в центре внимания.
Еще одна важная тема, о которой мы не можем не рассказать в эфире радио «Крым Реалии», это противостояние в Азовском море, как Украина отвечает на агрессию России. Вот Совет национальной безопасности и обороны Украины усиливает военно-морское присутствие в Азовском море. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В СНБО уточнили, что стоит задача создать в акватории корабельно-катерную группировку военно-морских сил, развивать инфраструктуру и обеспечить подразделения береговой обороны, дали цитаты, новейшим высокоточным ракетным оружием. Со второй половины апреля российские пограничники осматривают иностранные суда, следующие в украинские порты и из них. По данным Мининфраструктуры Украины, на 16 июля российские пограничники задержали для осмотра 148 судов. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов допускает, что Россия готовит плацдарм для дальнейшей агрессии. Давайте послушаем.
Військово-політичне керівництво Російської Федерації розглядає Азовсько-Чорноморський регіон як важливий плацдарм для своєї подальшої військової агресії та експансії. Відбувається активна мілітаризація Криму і збільшення військової присутності російських збройних сил в Чорному і Азовському морі.
А вот военно-морской эксперт, обозреватель издания Defense Express Владимир Заботский в сегодняшнем утреннем эфире радио Крым Реали предположил, что не стоит ждать высадки российского десанта на Азовском побережье Украины.
Они могут грозить, они могут пугать. И вообще вся эта ситуация, которая сейчас разворачивается, я в этом вижу прежде всего психологический такой момент давления на Украину. Я лично не верю в то, что они могут с моря, на Азовском море, попытаться что-то делать. Не имеют они ни сил, ни средств, ничего у них для этого нет. Катера у них есть, да, они могут пострелять там что-то это самое. Десантных сил у них нет таких, которые могли бы быть использованы на Азовском море.
Легкоступова обвинила главу Феодосии в некорректном поведении. Вот эта новость сегодня была, наверное, одной из самых читаемых на сайте, потому что речь идет о российской певице Валентине Легкоступовой, которая известна еще в советские времена песней «Ягода малина». И вот сегодня она уволилась с должности начальника отдела культуры Феодосии. Главу подконтрольной России местной администрации она обвинила в некорректном поведении, пишет Крымская газета. И Легкоступова заявила: «Я считаю, что это было некорректное поведение главы администрации», речь идет о Сергее Фомиче, главе российского администрации города, «по отношению ко мне. Я не допускаю таких вещей в отношении себя. Я девушка гордая, никому не позволю об себя ноги вытирать. Поэтому пожелала всего доброго, поблагодарила за опыт, потому что негативный опыт – это тоже опыт», заявила Легкоступова. По ее словам, речь идет именно о рабочих моментах. Артистка сообщила, что это целая история. Но о причинах инцидента рассказать не захотела. Заявление об уходе она написала по собственному желанию. Напомню, что Валентина Легкоступова заняла должность начальника отдела культуры подконтрольной России администрации Феодосии 16 февраля 2018 года.
А безусловно, любопытство нарастает. Да, новость действительно громко интересная. И мне кажется, что когда-нибудь в каком-то интервью она должна рассказать о подробностях наверняка, да, потому что из ее короткого комментария вытекает, что, значит, там много интересного случилось, да, и поделятся ли с этим, как ты думаешь, с жителями Феодосии?
Я уверен, что Крым реально начнет выяснять, что же там произошло на самом деле, и, возможно, найдет интересные какие-то комментарии и истинную причину происшедшего.
Будем ждать. Ну, я напомню, что это «Крымский вечер» в эфире радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Слушайте нас с понедельника по пятницу в 18.30, нашу вечернюю программу. Но наши прямые эфиры, я думаю, что наш постоянный слушатель знает, в 7.35 утра начинаем мы утреннюю программу, в 12.10 дневная программа, и вот докатились мы с Рустамом до вечера. Единственный, кто выжил.
Я продолжу следующую новость, потому что местные крымские СМИ считают, что она может вызвать определенный резонанс в обществе. Строительство дороги в Казачью бухту Севастополя затронет имущественные права владельцев 166 домов, рассказал на заседании российского правительства города глава департамента архитектуры и градостроительства Марина Ракова. Вот что она сказала. Новое строительство, проезд между Казачинским и Фиолентовским шоссе. Протяженность строительства нового участка 1,5 километра. Дорога расположена в пределах садоводческих товариществ. Территория характеризуется очень плотной застройкой, преобладает малоэтажная усадебного типа. Дорожная сеть на этой территории сформировалась не структурно, нет разделения на главные и второстепенные улицы. И она закончила тем, что разработчикам удалось найти проектное решение. В результате подготовки документации по межеванию формируется 166 земельных участков или их частей для формирования коридора дороги. Либо обременение на участке, либо изъятие. Вот севастопольские примечания пишут о том, что строительство новой дороги может стать для города таким же резонансным процессом, как публичное слушание по генплану и судебные процессы по искам российского правительства города к собственникам земельных участков, которые граждане получили в те времена, когда администрацией руководил Сергей Куницын.
Новости.
Важные новости мы успеем вам еще рассказать. Конечно же, наша передача только начинается, да, но вот блок с рубрикой новостей, главных за день, он уже подходит к концу. Так вот, ответственность за провоз без билетников возложили на начальников крымских автостанций. Собственно, это персональная ответственность за допущение выезда с территории автостанции автобусов с безбилетными пассажирами и неоплаченным багажом. Такая информация была озвучена на рабочем совещании с начальниками территориальных подразделений Крымавтотранса под председательством директора предприятия Игоря Коробчука. Вот, собственно, такие новости для всех, кто работает в этой сфере.
Интересно получается, да? впустить может водителя, ответственность пассажира, да, безбилетного, ответственность все равно понесет начальник автостанции.
Ну, вот так, да. То есть тут должны быть, и водители должны очень следить за это, за этим. Но еще важная новость. Двое школьников разгромили лопатами ночной клуб и вскрыли сейф в селе Петровка в Крыму. Это двое подростков. Ночной клуб называется «Галерея». Об этом корреспонденту Крымского информационного агентства рассказал владелец заведения Владимир Гиберлейн. Двое малолетних детей из 3 и 6 классов на минуточку проникли, по его словам, в помещение заведения, разбили лопатами все, что могли увидеть. Они уничтожили всю аппаратуру. После этого дети все залили пеной из огнетушителей, сели на диван и пили пепси-колу. Это произошло 9 сентября, рассказал владелец заведения. Он уточнил, что 8 сентября школьники вскрыли заведение и нашли сейф, но там ничего не обнаружили, ведь заведение уже 3 месяца не работало. Владелец добавил, что дети были задержаны с поличным. Вот так вот внимательно следите за своими заведениями.
Пикантная подробность, что ущерб оценивается в 2 миллиона рублей, по словам
владельца. Ничего себе, заведение, которое не работало уже 3 месяца, вот такая история. Ну, тут вам привели мы слова владельца заведения, а как там было все на самом деле, тоже вопрос, на самом деле. Потому что новости часто, которые нам одной строкой поступают, если в них разбираться, то можно найти много деталей. Ну и много деталей, и много мы говорить сегодня будем о том, что произошло в это воскресенье в России, собственно, да, и о том, какие же выборы случились, до выборы случились в Крыму. Это все обсудим с нашим гостем в студии. У нас будет несколько включений. Обещаю, что будет интересно, важно в этом разобраться. Оставайтесь с нами.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Интервью. В эфире Радио Крым Реалии.
Радио Крым Реалии 105.9 FM. Это Крымский вечер. Здесь я, Катя Некречия. И мой гость уже готова представить в студии директор по развитию фонда Free Russia Foundation, основатель проекта. И слушай, у тебя много очень...
Мне кажется, у вас какие-то старые...
Это старые опять титры. Да? Каждый раз, мне кажется, ты приходишь на старые титры, я их сразу удаляю. Так вот, директор Дома свободной России в Киеве Григорий Фролов.
Спасибо, привет.
Все, это самый основной титр, все, что нужно знать. Ну, я напомню еще нашим слушателям, номер телефона 8 810 06 926, звоночки бесплатные из Крыма, и 044 490 31 18, звонки для жителей материковой Украины. И я также слежу за вашими комментариями. Да, я уже вижу, что вы подхватили тему, которую анонсировала. Ну вот 9 сентября, день такой непростой оказался. Мы очень коротко поговорим о выборах, которые случились. И потом мы больше, конечно, будем говорить о митингах в России. Что же это такое? Неужели настроение настолько, боюсь слово сказать, но настолько протестное, да? Что же там происходит? Наши эксперты сегодня помогут в этом разобраться. Григорию Фролову первый вопрос по выборам, потому что 9 сентября – это единый день голосования в России.
Да.
Что это вообще значит, если можно коротко? Это что-то значимое или нет? Действительно ли есть какие-то точки на карте, где результаты интересные, где действительно к власти удалось пробраться, может, по предварительным результатам или оппозиционерам, или каким-то другим политическим силам, кроме «Единой России», или все в «Единой России»?
Ну, вообще, на самом деле, выборы оказались на удивление интересны, и более того, они оказались самыми неудачными для партии «Единая Россия» за последние 15 лет, с 2003 года. То есть, с того момента, когда Россия была еще более или менее конкурентной демократической страной, да. Отдельно нужно сказать, что они очень долго готовились к этим выборам, в том смысле, что ни в каком регионе никого вообще не допустили до этих выборов из несистемной оппозиции, как это называется в России, да, то есть, значит, допустили до выборов только ядро, там, коммунистов, Жириновскую вот эту всю старую ратью, которая как бы никому уже особо не интересна. И даже не допустив никого, они умудрились проиграть, ну, очень много, на самом деле, потому что получается, что в 4 регионах не выбрались губернатора в первом туре, и там очень большие шансы в каждом из этих регионов, что Единая Россия своего губера не выберет. Это Республика Хакасия, это Владимирская область, это Забайкальский край и что-то там еще. Есть целый ряд регионов, где Единая Россия либо проиграла выборы в собрании региона, либо там как-то очень мало взяла. То есть, в том числе, например, Иркутская область, где несколькими годами ранее уже выиграл коммунистический губернатор, и теперь еще там теперь будет большинство коммунистов. И это очень интересная история. Она интересная по двум причинам. Первое, сейчас мы понимаем, что тот факт, что они так агрессивно снимали с выборов вообще всех, даже в каких-то маленьких городах, да, там, не в Москве, скажем так, где супер важно, говорит ровно о том, что они хорошо понимали, что эти люди способны выиграть. То есть, например, есть такой человек по фамилии Варсин, там молодой парень, который шел на мэра города Хабаровска от, собственно, партии Навального, но он как самовыдвижение шел, потому что партия Навального не зарегистрирована. Его, собственно, там пытались и так снять, и так снять. Но они проделали невероятную работу, то есть настолько были чистые документы. В итоге его сняли с выборов за то, что в декларации он не задекларировал собственность жены, которой у него нет.
Жены нет.
Да, жены нет, что у него нет жены, но его сняли с выбора, что он не задекларировал собственность его несуществующей жены. Как бы это смешно не было. То есть, ну, сейчас мы понимаем, да, что вот такие извращения странные, бюрократические, были связаны с тем, что этого человека в этом, собственно, Хабаровске были прямые шансы на то, чтобы стать мэром этого города. И вот такая ситуация совершенно по всей стране. Кроме, наверное, Москвы, да, где, собственно, Сергей Семенович Собянин тоже убил всю конкуренцию, где даже коммунисты не стали выставлять никакого более или менее известного в Москве кандидата и поставили какого-то приезжего бизнесмена и тому подобное. Но это интересно.
Там... А скажи, вот в Хабаровске такое получается для новых лиц, да, такой негативный пример, потому что все-таки смогли человека снять, не допустить к выборам. А есть ли примеры вот такие, только позитивные, да, что все-таки удалось кому-то пробиться и выиграть?
Есть несколько кандидатур, насколько я знаю, в Красноярске, есть несколько ребят по Новой Москве, я еще тоже всех результатов не видел, потому что, ну, еще там досчитывают, но какое-то количество приличных людей на самом деле избралось. Не очень большое, но оно избралось. Вообще, то, что мы видели вчера, это такой типичный российский пример того, что у нас опять появляются две оппозиции. Да, одна оппозиция, собственно, там, молодая, уличная, настоящая, и вторая оппозиция вот это вот, собственно, из партии сателлитов, то есть там КПРФ, ЛДПР, у которых теперь в целом ряде законодательных собраний появляются серьезные фракции. И это, с одной стороны, конечно, все равно печально, потому что тех людей, которых мы хотим видеть в этих законодательных собраниях, да, или там в мэриях, где угодно, их все равно туда не пускают. Но с другой стороны, мы видим, что все равно партия «Единая Россия» плывет. У них очень серьезные проблемы в регионах, и как бы мы долго там не смеялись над коммунистами, которые сидят в Государственной Думе, да, те коммунисты, которые сидят в думах региональных, избираются немножко другие люди, потому что они, как правило, являются так или иначе образчиками интереса местных элит, которые так или иначе входят в контры с интересом часто местного губернатора или там варягов, которых там Путин прислал в тот регион вместе с партией «Единая Россия» руководить. И это все равно интересно с точки зрения какого-то видимого изменения, с точки зрения потенциала протеста, это все равно такой важный кирпичик.
Грег Фролов в нашей студии, и мы говорим, первая часть программы, о выборах, которые в соседней России были, но и прошли они также в Крыму. А я напомню только, что любые выборы, они не признаются в Крыму, они признаются Украиной, да, и каждый раз украинское правительство, украинская власть говорит об этом. Но вот факт есть факт, что это случилось, и вот давайте информацию по Севастополю. С нами на связи севастопольский журналист Андрей Васильев. Там, значит, уже есть предварительные итоги голосования на довыборах в депутаты советов муниципальных округов. Вот и я бы хотела у Андрея спросить, что же это значит для города, что вообще поменялось, да, и какие там, какие показатели, да, сколько представителей от «Единой России», сколько представителей от других политических сил.
Да, здравствуйте. Ну, да, это не были большие выборы, это были выборы, довыборы. в два муниципальных совета по двум избирательным округам взамен выбывшим. Интерес эти выборы представляют в первую очередь в связи с тем, что ровно через год, в сентябре 2019 года, должны пройти выборы в законодательное собрание Севастополя, к которому сейчас готовятся все крупные политические игроки города. И прошедшие до выбора это последнее голосование, можно сказать, так сказать, срез общественного мнения перед вот этими большими выборами. И что, в принципе, показало голосование, которое было сейчас, которое было вчера, показало оно две вещи. Первую, это достаточно низкую явку, то есть в масштабах города по Гагаринскому району пришло всего 10% избирателей. И второе, это очень слабый показатель кандидатов от партии «Единая Россия». Из четырех кандидатов смог пройти только один, тогда как три других собрали меньше 20% голосов. Насколько я помню, по два мандата получили представители независимые кандидаты, и один мандат получил представитель Коммунистической партии Российской Федерации.
А скажите, Андрей, как проходили? Спокойно ли? Какое-то было, значимо ли это было событие? Вообще, много ли людей шло на эти довыборы?
Выборы были в первую очередь значены, скажем так, для политического бомонда, для политтехнологов, для журналистов, которые наблюдают за этим процессом, для пиарщиков, которые готовятся работать в избирательных штабах, да, потому что вот это прокси-выборы перед большими выборами, они позволяют выстроить избирательные стратегии. А особо у избирателей они не вызвали, как мы видим, по цифрам интересов, потому что явка была очень низкая. Ну и с моей точки зрения, низкая явка в первую очередь объясняется ростом апатии населения в связи с ухудшением социально-экономической ситуации и в связи с тем, что люди, в принципе, в Севастополе не очень привыкли к тем безальтернативным выборам, которые являются, собственно говоря, достаточно традиционными в России и потихоньку теряют интерес к предвыборному процессу. И что касается низкого результата кандидатов от «Единой России», тут мы тоже видим, что это в тренде общероссийском, то есть если посмотреть итоги больших выборов губернаторов и законодательных собраний, которые проходили в разных российских регионах в этот же самый день, то мы видим резкое снижение рейтинга партии власти, вплоть до обвалов в некоторых регионах, что опять же связано с событиями пенсионной реформы, как я думаю, в первую очередь. И второй момент, конечно, «Единая Россия» Севастополя, это, так сказать, партия победителей, как она шла на выборы в 2014 году после известных событий под брендом «Команда Чалова», «Команда победителей», она тоже уже по местным исключительно причинам тоже теряет свои очки. Ну, хотя бы это связано с тем, что в Севастополе все-таки избиратели привыкли к определенному драйву в ходе избирательных кампаний. Как бы мы ни относились к партии регионов, это была серьезная партия, которая боролась за власть и которая умела бороться за власть, в том числе и в нашем регионе. А тогда как нынешняя «Единая Россия», она выросла в тепличных условиях, неконкурентных выборов, и сегодня ее функционеры не знают, чем заинтересовать избирателей, как их привлечь на избирательные участки и как их мотивировать голосовать за своих кандидатов.
Спасибо большое, Андрей Васильев, журналист из Севастополя, на связи со студией радио «Крым Реалии». И вот мы узнали подробности, и теперь уже со спокойной душой можно переходить к теме, безусловно, более громкой. Но вот в этот же день, единый день выборов в России, это почти 40 городов. Прошли акции протеста сторонников Навального, митингующие выступали против повышения пенсионного возраста. И интересный момент, что я, во-первых, хочу у Григория Фролова, который в нашей студии, спросить, это правда все сторонники Навального, которые вышли на митинги, или это такой повод, благодаря которому он возбудил население? Очень коротко, да? Потому что новостные ленты вот пишут так, что сторонники Навального по всей России, 40 городов вышли.
Не, ну слушайте, я думаю, что в целом акции, которые заявляет Навальный, они скорее являются общегражданскими, безусловно. Угу. Тем не менее, если конкретно говорить про пенсионную реформу, да, до этого уже прошли акции, объявленные КПРФ, партийные, да, до этого прошли акции, объявленные некоторыми независимыми профсоюзами. То есть в данном конкретном вопросе есть некоторая градация, угу. Но в целом конечно, приличные люди пошли в основном на акцию Навального.
Угу. А, так вот, как я уже сказала, выступает, это уже все знают, весь интернет, против, да, вот причина повышения пенсионного возраста. А, интересный момент, о котором сообщает Русская служба радио «Свобода», что везде, куда подавались уведомления в разных городах о том, что вот будут проходить митинги, а, значит, были спешно организованы праздники, ярмарки, соревнования, а организаторы и активисты штабов в ряде городов были заранее задержаны полицией. Вот даже такое противостояние накануне акции было. А, вопреки таким мерам сотни людей вышли на центральной площади городов от Владивостока до Калининграда, держа в руках плакаты и листовки с лозунгами, направленными против российских властей и повышения пенсионного возраста в стране. Цитаты, вот несколько таких плакатов. «Путин, начни с себя, долой царя, хочу дожить до пенсии, коррупция ворует пенсии, пенсию живым, и вы нам надоели, отнеситесь с пониманием, это не реформа, а грабеж, Россия без Путина». Как это было в материале телеканала «Настоящее время»? Давайте послушаем.
Россия без Путина! Россия без Путина!
Красавчики, новые щиты, молодцы!
Вот женщина, да, с плакатом стоит.
Ее сейчас тоже, наверное, заберут.
Посмотрим.
Просьба разойтись и покинуть эту площадку.
Скажите, у вас дети и внуки есть?
Ни у кого нет.
Вы что, братство отдаете до 70 лет? Вот есть у вас дети и внуки?
Безусловно, это такой небольшой фрагмент. Больше информации на сайтах «Радио Свобода», «Настоящее время». Если интересно, смотрите. Так вот, по данным портала ОВД-Инфо, в 33 городах России были задержаны не менее чем 1000 человек. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что полиция не нарушала закон во время силовых задержаний. И утром в понедельник 10 уже сентября, они в ночь остались, с 9 на 10 сентября, остались продолжать бессрочную акцию протеста. Потому что тут уже, очевидно, вопрос был и в том, что задерживают людей, что происходит. Это, ну, эта картинка, это, конечно, не передать звуками и словами, это надо видеть. Да, и так вот, эти молодые люди, они остались на ночь, и вот утром к ним также пришли, да, там тоже задерживали. Сейчас Григорий Фролов нам расскажет, какая ситуация, какие последние цифры, если ты знаешь, сколько в целом задержанных, да, потому что, говорят, 1000 человек по всей стране. Стране, это достоверная цифра, потому что она официальная, или все-таки
так,
больше?
Если это об этом пишет ОВД-Инфо, то это правильная цифра, потому что это правозащитная организация, которая, как правило, обладает максимально четкой информацией по данному вопросу. Больше всего людей задержали в Питере, собственно, половина от этой цифры – это люди, которые были задержаны в Питере.
То есть 500 человек?
Да. Да, самая была жесткая акция, при том, что до самого последнего момента Санкт-Петербург являлся единственным городом, где акция была разрешенной. Вот, и в конце, значит, естественно, неожиданно на той площади, где должна была проходить акция, значит, прорвало трубу или что-то там такое произошло, значит, все там обгородили, значит, забором, но люди все равно вышли, и питерские власти, господин Полтавченко, устроили просто в Питере военную операцию с газом, там туда привезли фуры с колючей проволокой зачем-то, я не так и не понял, успели ли они где-то развернуть или нет, но там действительно очень активно били людей, очень много задержанных, то есть реально босс более 500 человек, и по какой-то причине это уже для Питера становится трендом, потому что на всех больших крупных акциях в Питере было очень жесткое подавление демонстраций, которой раньше в Питере не было, потому что Москва обычно всегда была таким городом, где прямо прижимают. Но вот сейчас ситуация обстоит таким образом. Отдельно скажу, вот буквально там, 2 дня назад мы в Берлине, у нас была презентация одного из наших последних докладов, в которой участвовал Владимир Милов, экономический советник Навального, который должен был, собственно, ехать выступать на единственную согласованную акцию в Питер, как последний человек из топа Навальной команды, который еще не сидит сейчас, скажем так, за решеткой на сутках. И его, собственно, задержали через 2 часа, после того, как он приехал в Россию, и он вот 2 дня просидел, значит, в отделении полиции, его выпустили, естественно, на следующий день после того, как акция закончилась. И такого было очень много, более 40 человек, собственно, лидеров штабов Навального по регионам, видных общественных гражданских активистов, активно задерживали перед началом акции, чтобы они не могли все это дело грамотно координировать. Тем не менее, куча народа вышла, люди показали, собственно, чего они хотят, это очень важно.
Сам Навальный тоже находится, у него 30 суток административного ареста.
Да, Навальному 5 15 дней или сколько, 10 дней назад уже выписали 30 суток административного ареста, внимание, за акцию, которая происходила зимой, значит, этого года. И вот только сейчас, значит, к акции по пенсионной реформе мы решили вспомнить.
Там,
они так посмотрели, за что же Навальный еще не посидел, за это сидел, за это не сидел.
Не то, что не указал жены, да. Которой у тебя нет, имущество жены, которой у тебя нет, декларации, тоже, значит, есть ответственность за это, то что уж говорить про акции прошлого. Вопрос, да, ты сказал о цифрах задержанных. Сколько людей, если говорить про все вот эти вот почти 40 городов в России, в общем, вышли на эти акции в воскресенье?
Ну, непонятно до конца, если честно, но по Москве и по Питеру, если смотреть, и там были десятки тысяч человек, очень сложно оценить в целом, потому что в Москве все-таки там очень много народу бродило вокруг центра, там не было, скажем так, какой-то большой площади, где все находились, то есть там достаточно большие трудности в подсчетах, но это десятки тысяч человек.
Конечно. Нам пишет наш зритель на страничке Крым Реалии в YouTube: протестовать можно там, где есть демократия, какой смысл выйти, покричать позор и разойтись? Сначала должна быть революция, что скажешь?
Не знаю даже, что сказать, если честно.
Ну, есть ли смысл, да, заявление? Вот наш зритель считает, что нет смысла выходить.
Я думаю, судя по тому, что мы видим весь прошлый год, смысл выходить есть. А если касаться конкретно пенсионной реформы, это отдельная история, по которой есть дополнительный социальный импакт, потому что эта реформа жутко непопулярная. Более там, 85% населения выступает против этой реформы, что очень интересно, потому что, как правило, большинство таких протестных основных медиаповодов являются очень такими местечковыми, да, то есть даже там условно акции Навального про коррупцию, они не обладают таким электоральным потенциалом, 85%, например. Акция про пенсию является максимально понятной народу, просто потому что реформа пенсионная является максимально антинародной, является совершенно, знаете, как в Украине любят употреблять слово геноцид в таких случаях. Вот там.
Ну, это любят употреблять, просто есть политики, которые злоупотребляют этим.
Да. А то, что мы видим там, это на самом деле достаточно жесткая ситуация, потому что действительно при средней продолжительности мужской жизни в России 65 лет в регионах, или 63 года даже в регионах, поднимать пенсионный возраст до 65 лет, это является обворовыванием населения, является просто чем-то совершенно нездоровым, максимально. Отдельно нужно вот конкретно про эту акцию и про избиение людей сказать, что в российском обществе появился очень ярко выраженный такой контрастный показатель. Вчера на акции люди в форме, в шлемах, в защите, у которой по закону выходят на пенсию в 45 лет, избивали людей, которым придется на пенсию выйти в 65 или не выйти на эту пенсию вовсе. Угу. Да, это вот очень хорошо показывает суть той системы, в которой Россия сейчас находится, и мне кажется, что это очень понятный такой сюжет для очень широких масс населения, чтобы увидеть, да, что это не какие-то там оппозиционеры сейчас там борются за власть, что конкретно есть люди, у которых сейчас отбирают их пенсию, отбирают их там социальное государство, и защищают этих людей те, у которых ничего не отбирают, которые в 45 лет могут спокойно уйти с работы, и еще со всеми возможными полицейскими надбавками, не знаю, спокойно сидеть там, пить пиво у себя на лавочке, значит, наслаждаться своей, так сказать, защищенной кровью и дубинкой, значит, социальной льготой.
Скажи, как реагирует российская власть на это? Да, ну, потому что мы и освещали, и знаем, что вот сам президент России выступил с таким обращением, чтобы объяснить всю эту суть реформы, как бы ближе к народу быть, да, чтобы вот вложить в уши людям то, что он хотел, чтобы они услышали. Сейчас, после того, как люди вышли на акции, эти акции протеста, они, в принципе, российской властью ныне не то, что нелюбимы, да, их ненавидят. Это видно по многим движениям, конечно, потому что вот так вот жестоко обращаются с протестующими, в том числе. Но какая реакция? Чем это называют? Провокациями Запада?
Ну, чем это не важно совершенно, что они там говорят, потому что какие-то вот эти свои глупости и клише пропагандистские, они говорят достаточно системно. Другое дело, что мне кажется, что их начинают гораздо меньше слушать. И это видно даже там по совершенно официальным опросам общественного мнения, по которым эта реформа как была дико непопулярной, так и остается дико непопулярной. Единственное, что изменилось после обращения Путина, это то, что он защитил там одну из своих корневых групп электората, это женщины за 50. Да, то есть с самого начала 2000-х годов одна из самых лояльных групп путинского электората – это женщины за 50 лет из регионов. Вот, соответственно, его изменение этой реформы, оно таргетировало ровно эту группу как самых лояльных его избирателей. Но в целом, как бы, все же понимают, на самом деле, что ничего особенно не изменится. И сейчас как бы этот тренд на отбор социальных льгот и отбор, собственно, тех благ населения, на которых держалась все это время путинская власть, он продолжится, потому что ему нужно чем-то платить своим олигархам, ему нужно чем-то платить за войну, ему нужно чем-то замещать кредиты для Роснефти и Газпрома из-за того, что европейских денег больше в эти компании вливаться не будет.
То, что появился Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, и он был там что в белой кепке, рубашке, несколько охранников, прошел в толпу. Его спрашивали, зачем он пришел. И это я читаю репортаж Deutsche Welle. Есть тоже замечательное видео об этом. И что он хаотично отвечал на все вопросы. И потом, когда ему уже начали кричать: «Клоун, уходи, охрану отпусти», он начал, конечно, агрессивнее себя вести. И вот его слова, то есть ему не дали охранники ввязаться в драку: «Я вызову сюда 10 тысяч из Росгвардии, и от вас ничего не останется, и ваши родители никогда вас не найдут», кричал лидер ЛДПР. Вскоре он, отругиваясь, покинул митинг, пишет Deutsche Welle. Это что, почему он там появился? Тоже неспроста.
Но на самом деле Жириновский в последнее время, это заметно, он как-то немножко проявляет активность. И я думаю, что это связано либо с его собственным желанием как-то где-то еще посвятиться на старость лет, потому что, конечно, он свою жизнь и карьеру вот уже совсем доживает. Либо это связано с тем, что кремлевские, как бы, чтобы превратить акции протеста по максимуму в какой-то, ну, достаточно непонятный шабаш, пытаются туда вот, собственно, любого клоуна отправить. Но другое дело, что ни Жириновский, ни все эти непонятные люди, которых там кто-то вытащил с кладбища, да, и отправляет, значит, выступать публично, не имеют совершенно никакого авторитета, им нет совершенно никакого интереса, собственно, у всех тех людей, которые сейчас выходят на площади. Да, если мы говорим о том, что очень большая часть этого протеста – это очень молодые люди, да, то люди типа Жириновского, для них это даже не клоуны из Госдумы, это просто какие-то зомби, которые там из прошлого пришли на эту площадь. Вот, поэтому пущай Владимир Вольфович отправляется туда, откуда он вылез, вот, и поспит там немножко, проспится.
Угу. Грег Фролов в нашей студии, ну и с нами сейчас на связи Евгения Горюнова, крымский политолог, доцент ТНУ. Евгения, здравствуйте.
Добрый вечер.
Сегодня на страницах Крым Реалии в сети вышло ваше мнение. Публикация называется, материал называется «Крымское молчание ягнят». Вы там пишете о том, что вот приводите цифры последнего опроса Левада-центра. И там речь идет о том, что с пенсионной реформой недовольны 2/3 россиян, а на акции протеста готовы выйти 53% жителей России, и что, как вы говорите, для страны с авторитарным режимом совсем немало. И вы рассказываете про то, что происходит в Крыму, что в Крыму обратная ситуация, что протесты идут на спад, хотя все эти годы многие эксперты говорят же как раз иное, что в Крыму крымчане привыкли к тому, что они могут спокойно выйти повозмущаться, выйти на митинг. Это всегда до аннексии было, ну, как и по всей Украине, в принципе, само собой разумеющееся право. А сейчас получается все наоборот. Объясните, почему вот в вашем материале такое мнение, и как вы пришли к тому, что в Крыму люди не хотят или боятся выходить на протесты?
Дело в том, что за 4 года российская оккупационная власть действительно смогла отучить крымчан массово выступать против. Могу привести простой пример. Когда в Симферополе в 2016 году, по-моему, проводили реконструкцию центра, вот одна из активисток, ранее принимавшая участие в акции защиты деревьев на улице Горького, предложила: давайте мы возьмем и повесим портрет Путина, как это делали с портретом Януковича на деревья, и тогда же их не будет никто рубить, эти липы наши симферопольские. Остальные активисты, которые тогда же стояли, защищали деревья, вдруг закричали: да вы что, да нельзя, это же Путин, как же можно его повесить? То есть вот это, по-моему, лучшая интерпретация или такая картинка, которая показывает, что сегодня происходит с крымчанами, с активистами, вообще с рядовыми жителями полуострова, которые действительно очень боятся всех этих протестных выступлений. И не зря боятся, потому что если, допустим, в России акции, одиночные пикеты проходят, ну, более-менее нормально, то есть разрешают людям на массовые акции, там, запрещают, хватают автозаки, то на одиночные пикеты выходят, то в Крыму даже одиночные пикеты запрещены, потому что вот Алексей Ефремов попытался в 2017 году, по-моему, выйти с, этими плакатами там против коррупции в России, и вот тут же под белые рученьки, там, соответствующие статьи административного кода, и так далее. То есть крымчан приучают к тому, что митинговать, протестовать нельзя, не нужно, это плохо, и за это вас ждут очень суровое наказание. То есть постепенно, 4 года, если посмотреть, как снижалось количество даже заявок на протестные акции, то это очень хорошо заметно. Это первая тенденция. Вторая тенденция, которая возникает, она связана с тем, что крымчане вообще на самом деле, они всегда были сторонниками такой патерналистской культуры, то есть политической культуры. То есть они, в общем-то, всегда уповали на сильного лидера, они ждали сильного лидера, многие из крымчан, по крайней мере. И поэтому они ожидают как раз каких-то улучшений именно от власти, милости от власти, а они надеются, что они могут взять эти милости сами. И это тоже очень выгодно российскому руководству сегодня, потому что, как вы видите, как раз такой сильный, да, а-ля Путин, лидер Аксенов, который быстренько решает все проблемы. И пока экологическая катастрофа в Армянске тоже очень видно хорошо, по крайней мере, по соцсетям, как жители тоже начали писать слова благодарности. Вот спасибо, что вы отселили детей, спасибо, что сделали то, спасибо, что сделали это. То есть не то, что вы довели ситуацию до такого критического состояния, а уже некие такие совершенно иные, противоположные вещи, которые для нас кажутся странными, а здесь, в общем-то, это выглядит абсолютно нормально.
Евгения, вам передают привет в Ютьюбе под нашей трансляцией на странице Крым Реалии. Алекс Хевен пишет: Евгения, вам привет от крымских студентов-политологов.
Ой, большое спасибо, я очень люблю моих крымских студентов-политологов. Видите, они меня еще помнят, я их тоже помню.
Скажите, пожалуйста, я еще уточню, простите, я вас перебила, но вот что это получается? В принципе, как раз, например, политическая сила вот коммунистическая должна же, как сила, в которой очень много людей как раз или предпенсионного, или пенсионного, хотя пенсионного возраста им уже все равно вроде как, да, но все равно там сосредоточено вроде как количество взрослых людей старшего поколения, скажем так, которые вот ближе к пенсии, если можно так сказать. Что происходит в Крыму, почему вот даже коммунистам запрещают митинговать? Это тоже вот в рамках того, о чем вы говорите, что настолько сильно власть зажимает все, настолько хочет, пытается все контролировать, что даже коммунисты не могут теперь выйти митинговать? Что это такое?
Ну, смотрите, во-первых, спикер крымского парламента Владимир Константинов сказал, что в Крыму все хорошо, все реформы поддерживают после обращения Путина. Угу. Ну, кто ж может выйти митинговать, если все реформы поддерживают? Потому что это абсурд получается. То есть никто не должен выходить. Поэтому и коммунистам запрещают тоже. Хотя это сегодня, если опять-таки смотреть на опрос Левада-центра, да, там больше всего готовы выходить протестовать, это как раз приверженцы там коммунистов и ЛДП. Ну, опять-таки, если мы посмотрим на эти партии в Крыму, то это, вот предыдущий оратор говорил о том, что это клоун Жириновский. Ну, так это клоунады и коммунистов сегодня. Это клоунские партии, которые вообще уже практически не имеют никакого политического веса. Но на фоне протестов они стремятся получить дивиденды. В следующий год местные выборы в Крыму. Естественно, что им очень хочется сейчас использовать этот протест для того, чтобы там несколько мест для себя приобрести. То есть это никакая не забота о гражданах, о крымчанах. Это элементарные такие политические игры, в которых они уже который сезон участвуют.
Спасибо большое. Оставайтесь, правда, на связи. Еще мне говорят, что у нас есть слушатель. Вы уже в эфире. Представьтесь, откуда вы звоните. Ваш вопрос очень коротко, если можно.
Здравствуйте, это я, Алексей. Хочу вопрос такой задать. А вот какое дело в Украине для России? Пенсия. Вот в Украине тоже пенсия вообще копеечная. Ну, сравнить с нашей, хоть там 8 тысяч рублей.
Да, но мы сейчас говорим не о размерах пенсии, да, о том, что вот в России на то, что повышается пенсионный возраст, реагируют таким образом, выходят на митинги. И Евгения Горюнова, наша гостья на включении, рассказала о том, что в Крыму вот наоборот. То есть если в России протестные настроения растут, то в Крыму наоборот они идут на спад. Это тема сегодняшнего нашего эфира. Спасибо большое, Евгения, которую уже, как видите, и привет передали. У вас, дорогие наши слушатели и зрители, есть даже такая возможность. Евгения Горюнова, крымский политолог, с нами была на связи, за что я спасибо. В нашей студии по-прежнему остается Григорий Фролов из Дома Свободной России. Эта организация находится в Киеве. Так вот, мы вот говорим о митингах, о пенсионном возрасте. Сколько людей предпенсионного возраста было на митингах замечено в минувшее воскресенье? потому что, судя по картинке и по голосам, там было много молодых людей. Неужели и молодые люди в России уже задумываются о пенсии, или это повод для того, чтобы выйти на акцию протеста? Потому что мы же слышали, вот я цитировала те лозунги, которые звучали, и плакаты, с которыми люди выходили, они направлены не только на вопрос с пенсионной реформой, как это называют в России, но еще на вопрос того, что власть, что вот против Путина даже, да, против той власти, которая сегодня есть.
Во-первых, нужно сказать, что митинги Навального, вообще для них в последнее время такой визитной карточкой стало именно огромное количество молодежи, которая стала в последнее время вот таким корневым электоратом во многом. То есть это люди совсем, ну, либо студенчества, либо даже более молодого возраста. На этой акции были разные люди. Я видел пенсионеров, на самом деле, как бы я тоже не присутствовал на этих митингах, потому что нахожусь здесь, в Киеве, но по, собственно, лентам информагентств было, на самом деле, очень много колорита, когда видно было, что полицейские тащат под руки рядом там какого-нибудь 16-летнего пацана и рядом там 60-летнего дедушку. Но тут есть такой важный аспект, на самом деле, это реформа. Меньше всего она, собственно, бьет и касается тех людей, которые находятся в пенсионном, предпенсионном возрасте прямо сейчас. На них она совершенно никаким образом не отразится. Да, хуже всего, соответственно, людям, которые, которым сейчас словно там 40-45 лет, либо тем, которые моложе. Да? Но мы понимаем, что, например, нынешняя молодежь, она не очень думает, в принципе, ждет, да, что там государство это какую-то пенсию когда-нибудь, собственно, до них доберется. А вот людям, которым сейчас 40-45 лет, особенно в регионах, которые на самом деле уже ждали эту пенсию практически там часто как наконец-то там заветный способ уйти с тяжелой работы или что-то в этом духе, для них, конечно, это максимально некомфортная история. Да? То есть именно люди средних лет. Они являются в данном случае наиболее такой ущемляемой группой, потому что, собственно, они как раз теряют свои годы, и они как раз теряют свои деньги.
Григорий Фролов в нашей студии, и мы говорим о том, что произошло в воскресенье по всей России. Какие твои оценки? Что будет дальше? Вот акция прошла, закончилась, разберутся с задержанными, отпустят, забудут об этом, новостные ленты найдут себе новые темы для читателей. Что будет дальше? Да, это вот все или возможен еще какой-то протестный виток?
Тут есть такой момент. Мне кажется, что, в принципе, вот эта протестная активность в этом году, она, ну, как бы уже достаточно долго устойчиво происходит. Обычно все-таки любой протест, он является достаточно цикличным явлением. То есть, как правило, там, к выборам, например, да, происходит достаточно большая волна протеста. После выборов она, естественно, спадает. Особенно в России, в которой после выборов еще начинают активно протестующие щемить, сажать и так далее и тому подобное. Вот сейчас мы видим достаточно такую устойчивую волну. Даже видно, что, например, мне кажется, что такое жесткое задержание, такие жесткие задержания, которые вчера происходили, они были связано не столько, например, с установкой на такое, на то, чтобы жестко винтить, сколько в том числе с усталостью там полицейских, ОМОНовцев и всех прочих, от того, что их, собственно, все время бросают вот в эту протестную толпу, и им нужно, значит, там делать свое черное дело. Я думаю, что они тоже злятся, и от этого становится еще жестче очень часто. Но, тем не менее, мне кажется, что протест вчера не закончился, и что вся эта движуха будет еще расти, или как минимум не пойдет на спад еще какое-то время, потому что запал остался, и та же пенсионная реформа, она является достаточно таким системной причиной, которую долго еще будут не забывать. Кроме того, я думаю, что история с тем, что происходит достаточно глубинное такое сейчас противостояние между там, сотрудниками правоохранительных органов, которые себе очень много позволяют и пользуются своими преференциями, да, и там часто очень молодыми людьми, тоже на пользу, собственно, нынешней власти не пойдет. Вообще, путинский срок этот казался каким-то у него начало достаточно необычным, потому что с того момента, как вот Путин избрался, собственно, еще и полгода не прошло, а его администрация находится в такой постоянной осаде со всех сторон, либо это протесты, связанные с пенсионной реформой. Собственно, те и выборы-то были до него не очень простые, на самом деле, в этом году. Потом был скандал со Скрипалями, теперь эти санкции. Совершенно упущенный, бессмысленный саммит с Трампом, после которого стало, собственно, им еще хуже. Они сейчас находятся в такой, на самом деле, обороне, от которой пытаются как-то отпинаться и выйти из этой не очень комфортной для них ситуации. Вот. Но, тем не менее, все мы понимаем, что мы-то тоже чувствуем, где они сейчас находятся. Да, и там люди, которые находятся в оппозиции к этой власти, тоже свои шансы, я не думаю, что будут упускать. Поэтому я думаю, что очень было бы хорошо, если бы до конца года вот этот уровень протестной активности сохранился, чтобы у нас были поводы и там лишние ошибки со стороны путинских товарищей, за которые можно было бы, собственно, им дать ответочку, и посмотрим, куда нас это приведет.
Спасибо большое. Григорий Фролов из Дома Свободной России в нашей студии. Мы говорили о многом, о выборах и до выборах, которые в Крыму были, и о протестных настроениях в России в связи с пенсионной реформой. Это радио «Крым Реалии», 105.9 FM. Слушайте круглосуточно нас в Крыму или же на сайте «Крым Реалии». У нас для вас еще есть важные новости. Оставайтесь с нами. Мы следим за вашими комментариями, я напоминаю. И у вас есть несколько минут. Последняя возможность ворваться к нам в эфир по номеру телефона 8 810 06 926. Радио «Крым Реалии».
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Радио «Крым Реалии», Катя Некречи, Рустем Халилов вернулся в эту студию. Сегодня понедельник, и что же нас ждет на этой неделе? Как ты думаешь, вообще, какое у тебя настроение, Рустем, вот если так коротко?
Я, конечно же, всегда надеюсь на хорошее, что нас ждут только хорошие новости.
И только позитивные изменения.
Только позитивные изменения, которые приблизят деоккупацию Крыма.
Скажи, пожалуйста, вот что важного надо знать крымчанам на этой неделе? Как ты думаешь, какие-то такие острые заявления или что-то? Ну, вроде как начало недели, раскачивается все, да, и новости-то есть, и новости завтрашнего дня в нашей рубрике также, но вроде пока все спокойно. Что тебя зацепило?
Не столько важно, сколько интересно. Ученые из Института биологии Южных морей Севастополя предложили создать вдоль побережья Крыма искусственные рифы. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» они сообщили. По мнению ученых, на рифах можно будет выращивать мидии, которые очистят морскую воду, что, в свою очередь, привлечет в регион любителей дайвинга. Ранее, по словам президента Российского союза спелеологов Геннадия Самохина, существовал проект создания искусственных рифов по всему побережью Черного моря, но реализовать его не удалось. В рамках нынешнего проекта предлагается создать точечные искусственные рифы по всему побережью полуострова. Старший научный сотрудник Института морских биологических исследований Александр Болтачев вот таким образом прокомментировал необходимость строительства рифа.
Не мог, сказал, не сказал найти бы я, наши если коллеги бы... этот хрип. Да, ну, в общем, он прокомментировал это, вы уж простите. Понедельник день тяжелый в этом плане. Так, одна новость. Я тебе скажу, что мидии, устрицы и прочие эти темы, и медузы, эти темы очень популярны для наших зрителей и читателей. Вот мы говорили с тобой, что же ждет на этой неделе, и тут говорят не иначе, как улучшение в Крыму грядет. Вот такие вот есть мнения. Надо оставаться позитивными, конечно же, но реалистами в том числе. Это, кстати, поможет вам сделать сайт «Крым Реалии».
Погода плохая была на прошлой неделе в Крыму, и это привело в том числе к нескольким авариям в воде. Вот одна из самых громких, которая пользовалась популярностью на нашем сайте, эта новость. На выходных плавучий кран столкнулся с автодорожной частью Крымского моста и повредил барьерное ограждение и мачту освещения транспортного перехода. Вот что сообщили в пресс-службе оператора. Ранним утром в субботу, 8 сентября, в акватории Керченского пролива пролива сорвало с якоря плавкран, находившийся на якорной стоянке, на удалении от трассы в связи со штормовым предупреждением. Несмотря на попытки экипажа взять судно под контроль и остановить движение, его прибило к опоре 227-й автодорожной части моста, говорится в сообщении. Но это не единственное, что пострадало на самом деле в Керченском проливе в шторм. Вот, например, есть и другие пострадавшие. 5 судов получили повреждения на якорной стоянке порта Кавказ. Они столкнулись между собой. Например, теплоход «Петростар» под флагом Панамы, он ходит в море, начал дрейфовать, в результате чего его навалило на несколько других теплоходов, и всего пострадали 4 судна. Теплоходы «Святослав», пароход «Челси», теплоход «Волга-Балт» и турецкое судно. Ну и больше всего пострадал «Святослав». У него деформировало палубу бака, пробило правый борт и была утеряна часть якорной цепи.
Ну и немного саморекламы. Что интересного на сайте Крым Реалии уже просто сейчас? Мы говорим вам о том, что вы читаете больше всего. А теперь давайте проверим, что из моей рекламы подействует. Вот я сейчас назову несколько публикаций, а завтра мы посмотрим, войдут ли они в топ сайта Крым Реалии. Так вот, к нам Евгения Горюнова включалась. И этот материал про молчание ягнят, о том, что в Крыму протестные настроения, они идут на спад. Материал вышел сегодня. Интересные, читайте. Публикация от и автора наших программ на радио Елены Юрченко. Интервью с Павлом Казариным. Симферополь, столица острова. Новый проект в эфире радио «Крым Реалии». Это городские истории. Елена приглашает и крымчан, которые рассказывают про свои города, поселки, про приключения из детства и прочее.
Иногда вот, очень трогательно получается.
Всегда, мне кажется, очень трогательно получается. Есть еще один материал, это расшифровка. Пятничного эфира радио «Крым Реалии», химические заводы Крыма, пороховая бочка, Александр Лиев, герой этого материала. Посмотрим, что-то из этого будет завтра в пятерочке, лучшего или нет. Это радио «Крым Реалии».
Ну а с вами были Катерина Некрече и Рустем Халилов. На полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Смотрите нас, комментируйте. Хорошего вам вечера.